Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Сегодня Святая Православная Церковь совершает празднование Преображения Господня. Откроет этот час нашего вещания слово на праздник Преображения насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия. Продолжит эфир передача редактора Валерия Духанина, посвященная творчеству детского ансамбля из Белоруссии «Тимпан». Завершит первый час нашего вещания беседа с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе профессором-протоиереем Валентином Асмусом. Сегодня мы обсудим проблему возможности перевода богослужебных текстов на современный русский язык. Сегодня Святая Православная Церковь совершает празднование Преображения Господня. Откроет этот час нашего вещания слово на праздник Преображения насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слыхали в Евангелии от Матфея, где говорится, Христос Спаситель берет с собой на гору Фаворскую трех учеников Петра, Иоанна и Иакова и преобразился перед ними. Лицо сделалось его, как солнце, и одежды белые, как снег. В это время предстали пред ним Моисей и Илия и беседовали с ним об его исходе. Когда ученики увидели это, апостол Петр говорит: «Господи, как нам здесь хорошо быть? Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». И когда он так говорил, вот облако белое сияло их, и послышался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, того послушайте». Об этой тайне жизни человеческой, показанной на горе Фаворской, Церковь возвещает нам вот что. При свете Фаворском ясно является тайна бытия нашего. Нельзя не сознаться, что немало тьмой и мраком покрыто настоящее бытие наше на земле с тех пор, как падший человек удалился от света лица Божия в область заблуждения и тьмы греховной. Кто мы и откуда? Зачем рождаемся и умираем? Для чего живем на земле и потом сокрывается в землю? Будет ли, что будет с нами по смерти? Эти подобные этим вопросы, тем неотразимее теснятся в нашу душу, тем большее затруднение и недоумение приводят наш разум, предоставленным самому себе. Чем более смущается ими наша совесть, тем менее находит упокоение в гаданиях разума, тем более жаждет просвещение свыше. Человеческое своемудрие не раз уже покушалась заглушить в душе своей эти тревожные вопросы о нашей участи совершенным отрицением всего, что выше вещества и что дальше гроба. Не в наше только время, но и в глубокой древности слышался уже отчаянный голос лживой мудрости, яко самослучайно рожденные сны, и потом будем, як уже не бывши, и дух наш разлиется, яко мягкий воздух. Всегда были и есть, и будут саддукеи, которые стараются заглушить свою совесть, глаголюще не быть им ни воскресению, ни ангелу, ни духу. Но заглушаемая совесть всегда пробуждалась и громко вопияла, подобно слепому евангельскому: «Господи, да прозрю!» Но самый разум в светлые минуты пробуждения невольно возводит взор свой к небу и оттуда чает вразумление и утешение. Невольно взывает к Отцу светов: «Просвети и спаси меня!» Вот свет небесный, озаряющий нас с фавора, разгоняет облегающий нас мрак и тьму и освещает темные стороны бытия нашего на земле. При свете славы фаворской открывается, во-первых, что не един есть жребий человеку и жребий скотом, как безумствовали во времена Соломона некие нечестивцы, и как выдает нам ныне за что-то новое, за последнее слово науки, нынешняя объюродевшая мудрость. Слышитель, обуявшие мудрецы века сего, глаз самого Бога свидетельствует с неба о Христе Иисусе: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем благоволи». Если же для спасения человека нужно было воплотиться и пострадать самому единородному Сыну Божию, значит, человек создан и предназначен не для того, чтобы, прожив несколько лет на земле, исчезнуть и уничтожиться навсегда. Значит, есть в человеке нечто столь драгоценное для самой премудрости Божией, столь достойной высочайшей любви Божией, что для спасения человека от вечной погибели принес самого себя в жертву единородный Сын Божий, Господь и Владыка всех. И эта драгоценность, которой не стоит весь мир, есть душа человеческая, созданная по образу Божию, украшенная разумом и свободою, умаленная малым, чем от ангелов. Ее-то только любит Отец Небесный, яко Сына Своего Единородного дал есть, доверуя в Него, она не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Ее-то столько любит и Единородный Сын Божий, что избавление я воплотился на земле, претерпел страшные страдания и положил душу свою на кресте. Ее-то столько любит Единородный Отцу и Сыну Всесвятый Дух, что не отвращается греховной нечистоты ее и мертвенности, но не сходит на нее, очищает и оживотворяет ее, освящает и украшает ее своими божественными дарованиями. Не должно ли и нам дорожить более всего душою нашою и о ней заботиться прежде, и паче всего ее питать и возвращать Словом Божиим и молитвою, ее украшать благоговейными помыслами, святыми желаниями и чувствованиями, ее обогащать делами благими и богоугодными, да цветут и зреют в ней небесные плоды Духа Святого, любым, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, да соделается она возлюбленную дщерью Отца Небесного, избранную невестою Сына Божия, чистую и святую обителью Духа Божия. Кае бо пользу человеку, если он приобретет весь мир, очтит душу свою, или что даст человек измену за душу свою. Открывается, во-вторых, при свете славы Фаворской, и то, что смертью телесную не все кончается для человека, что под покровом видимого есть другой мир, невидимый. Под внешнюю жизнью телесную таится другая жизнь, духовная, что жизнь духа нашего не исчисляется летами, а соизмеряется одною ничем неизмеримою вечностью. Вот Моисей и Илия, один умерший, другой восхищенный от земли на колеснице огненной, через тысячелетия являются на Фафоре живыми, беседуют со Христом, которую прошествием предвозвещали, живя во плоти в мире. Нужно ли свидетельство бессмертия человека очевиднее этого? Здесь уже не веруем, а видим и как бы осязаем, что Бог воистину не есть Бог мертвых, но Бог живых, что пред Ним живы все, жившие когда-либо на земле, все созданы Им по образу Своему. Стало быть, и мы все после смерти телесной перейдем в этот новый духовный мир, пребудем живы пред Богом жизни во веки веков. Будем же помнить, что весь настоящий порядок вещей продолжается для нас только до гроба. Всякая земная слава, все почетные титлы, которыми украшает мир своих любимцев, останутся только над могильным камнем. Все предметы роскоши и наслаждений чувственных оставит бездыханное тело наше, которое само обратится в прах. Что же затем? Все открывается завеса и является другой, высший мир, куда переселяются души, разрешившиеся от уст плоти. Является иной, совершеннейший образ бытия, где истинная вечная жизнь, не знающая ни болезни, ни смерти, вечная слава, никогда не умоляющая и ничем не помрачаемая, с которой праведники сияют, как солнце в царстве Отца их. Вечная радость и блаженство, без слез и печали, без скорбей и воздыханий, является как в зеркале образ того вечного Царствия Божия, которое откроется для всех и навсегда, когда Господь Иисус Христос придет паки на землю воскресить все человечество и преобразить самый мир наш. Открывается наконец при свете Фаворском и том, что не один жребий праведному и грешному, что только праведные души в руке Божией, и не прикоснется их мука, и упование их бессмертие исполнено. Посмотрите на светолепный образ Моисея и Илии. Они являются в славе, сияют, как солнце, озаряемые светом лица Господня, беседуют с Господом, как други, лицом к лицу. Они достигли уже того блаженного состояния, которое обращено избранным и другом Божиим. А что же с грешниками? Увы, им нет места и на фаворе земном, тем паче не будет места и на фаворе небесном. Вот почему и нужно нам еще в настоящей жизни заботиться о том, чтобы по смерти явиться достойными причастия славы преображения Господня. На фаворе только небожители сподобились дерзновенно беседовать с Господом, а земные зрители славы Его подоши ницы и убоялись зело. Так неприступна слава Божия и для лучших из людей, каковы были Петр, Иаков и Иоанн, доколе не преобразились они совершенно благодатью Духа Божия. Тем же уба, так учит нас святой апостол Павел,
Господню славу взирающим, в той же образ да преобразуемся от славы в славу, яко от Господня Духа. И это необходимое для нас преображение состоит по учению того же апостола в совлечении ветхого человека с деяниями его и обличением человека нового, созданного по Богу, правде и преподобии истины. Надобно мало-помалу преобразовать свой ум верою твердую и непоколебимую так, чтобы он сделался, по выражению апостола, умом Христовым, ибо всем, то есть мыслил и рассуждал, как учит Святое Евангелие Христово, твердо стоял в истине и правде и отвращался всякой лжи и неправды. Надобно преобразовать свою волю так, чтобы она была послушна одному Евангелию Христову, чтобы никто и ничто в мире не могло отклонить его от исполнения заповедей Господних. Надобно преобразовать свое сердце так, чтобы в нем царствовала не похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, но искренняя, крепкая, вседушевная любовь к Богу и ближним, чтобы оно жило и дышало единым Господом и упованием вечной жизни с Господом, чтобы ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая не могла разлучить его от любви Божией, я же о Христе Иисусе. Надобно преобразовать и внешние чувства свои так, чтобы они были не рабами греху и беззакония в беззаконии, но рабами правды во святыню. Слышитель, что заповедует на фаворе глаз Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволим. Того послушайте, веруйте его божественному слову, которое одно есть вечная истина. Повинуйтесь его божественным заповедям, которые одни ведут в жизнь вечную. Последуйте примеру его святейшей жизни. Усвоите себе его боголюбезные свойства его, смирение и покорность воле Отца Небесного, его благость и милосердие, его кротость и долготерпение, его послушание даже до смерти крестные, его неисповедимую, всеобъемлющую любовь к человечеству, его самоотвержение и всесовершенную преданность воле Отца Небесного. Да будете воистину сыны Вышнего, да сподобитесь его пренебесного благословения, да исповедуете его всеблаженное царство, если мы помощью и силой благодати Божией преобразим таким образом душу свою по образу создавшего нас, то Господь Иисус Христос преобразит некогда и самое тело наше во еже сообразно ему быть телу славы его. Аминь.
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM «Православное радио Радонеж».
Сегодня мы встречаемся и беседуем с Владимиром Александровичем Казбановым, современным известным белорусским композитором, который старается в наши нелегкие дни возрождать подлинное творчество и с помощью данного творчества обращать современных людей к истинным ценностям. Владимир Александрович, расскажите о своем творчестве, о своей деятельности.
Сейчас вот многие называют это каким-то, что ли, чуть ли не экзотичным действием, но я глубоко убежден, что мы просто делаем то, что должны делать, это обыкновенное для нынешнего времени состояние вот нашего творчества и нашей работы, и процессы создания произведений. Я не вижу в этом никакой, в общем-то, знаете, особенности. Так должно быть. Это просто может быть, что иные этим не занимаются. Поэтому мы на фоне тех, которые стали заниматься друг другим, а не чем-то естественным, то мы как-то вроде как и выделяемся. А в принципе, это обыкновенное нормальное дело. Но я хочу сказать, что я ведь не журналист и не писатель, а композитор. Единственное, что свое какое-то достоинство могу назвать то, что я просто выбрал среди, скажем так, современных там движений этой нашей, в общем-то, мягко говоря, немощной культуры, а взял вот за основу писания произведений на стихи духовной, современной поэзии и прошлого века. Это вот наше такое вот творчество. Мне бы хотелось, поскольку я сказал, что я композитор, то и все мои какие-то слова, мысли подтверждать просто произведениями. В «Хармейсте» Ольга Владимировна Кривошеева, которая как будто несет свою такую, в общем-то, стезю какую-то оригинального, такого пластичного пения, вроде как необычного, опять же, потому что иное выбрали, а в принципе это естественно, это все здоровое, на наш взгляд. Ну, хвалиться чем-то, я даже не могу. Вот выпускаем мы диски, что-то такое издается нашим Минским монастырем Свято-Елизаветинским.
Владимир Александрович, вы сказали, что вначале думали стать священником, да? Расскажите об этом.
Был такой период в жизни, когда привели рекомендатели владыке Филарету и просили его благословить меня на священство, но вышло так, что буквально где-то недели полторы до этого прихода мы выступали для владыки с детьми, с маленькими как раз были, у нас маленькие такие 7-8 лет, и такие все божьи одуванчики. И владыке это очень понравилось, и вот он меня там как раз узнал у себя в кабинете, сказал, какие люди пришли, и даже немножко взгрустнул, когда стали причины называть моего привода к нему. В результате беседы он сказал, что вам нужно музыку писать, и облобызались радостно. Я был оказался вдруг счастлив, потому что это, знаю, что это дар, и мне нужно его нести. И вот поэтому я и тружусь. Это мое послушание.
Владимир Александрович, а могли бы вы поподробнее рассказать вот о тех вот творческих группах, которые созданы вашими усилиями?
Сейчас, если вопрос касался о детях, то есть маленькие дети, у них есть программа «Вербочки» называется. Вот мы с ней приезжали в Лавру, когда вот здесь было такое приятное событие, этот фестиваль «Пасха Красная». Но потом он, к сожалению, как-то уже и ушел из поля зрения. Но это было очень хорошо, и я считаю, это, на мой взгляд, было очень приятно. Не только потому, что мы стали лауреатами и там грамоты патриарха, а сам факт, как тут вот на фоне вот Лавры, эти концерты, эти дети, это очень все как-то приятно. Есть юношеская группа «Тимпан», делится на две части. У них уже немножко, сказать, взросли. Это Александр Блок, это и Пожарова, Кудашева. Современная поэзия вот, у нас московская поэтесса Ирина Матушка, Ирина Каховская. Мы там выступали, познакомились, она мне дала поэзию, я посмотрел и понравилось. И целый не цикл, ну, где-то 5-6, по-моему, произведений написаны. Они всем нравятся, и сейчас и в Минске их вот поют, и не только мы, и другие. У них программа называется «Девушка пела». Вот как раз у вас этот диск есть, и вы будете что-то оттуда представить, с Божьей помощью. Еще есть взрослая программа Николая Клюева «Соловки», симфоническая поэма. Это вот я ее сейчас доделаю, уже музыка записана. Сейчас там с вокалистами из оперного театра мы работаем, которая в действии. Это вот программа называется «Покаяние двери». Это тоже современная поэзия, но самодеятельная поэзия, но это монашеская поэзия. Минская матушка Анастасия Шерешевская, сейчас она схемонахиня уже, предлагала эти стихи, я ей написал композицию «Покаяние двери». Еще есть на ее стихи программа, называется она «Улица Преображенская» или «Отче, впусти». Тоже. И это я привлек силы нашей белорусской эстрады, что как неудивительно, потому что люди хотят петь духовное что-то такое, и те души тревожат, они с удовольствием это делают. И вот народный артист республики Тиханович Александр, народная артистка Едвига Поплавская, заслуженный артист Яков Науменко, это наши ведущие, Татьяна Орловская, Марина Малаш, Ольга Патри, православная певица. Дуэт «Милость». Это группа, которая эти программы уже одну записала, другую вот мы сейчас будем записывать, но они уже в работе. Еще есть цикл «Троица на утро» на стихи Есенина и Ахматовой. И вот это наша Ольга Патрия, которая сегодня вот приехала. Мы ее сейчас будем восстанавливать. То есть много работы. Конечно, хотелось бы какой-то поддержки державной, но ее ясно ни с каких сторон нет. Но это, как сказали, истинный путь православного крестьянина, что ни оттуда, ни отсюда. Вот. Но идем, трудимся и, в общем-то, пробивая стены. Вот сегодня отец Мелитон отличную речь сказал в поддержку. Мы сегодня выступали в вашем колледже каком-то. И у отца Мелитона в детском комплексе для слепоглухих детей.
В детском доме для слепоглухонемых детей. Да, ну, там целый комплекс.
Да, вот мы там работали, и дети были собраны, и, конечно, воспитатели, педагоги залу был. И очень удачный был концерт. И просто удивительные слова были. И сейчас приехали, мы совершенно таком немножко... Я не ожидал такого. Тут трудно передать. Это какое-то как после литургии. И как это сказать, вот находясь среди вот этой, казалось бы, немощи, да, который Бог почивает. Это было так очевидно, что я не могу вам передать это. Мы и в Минске, бывает, выступаем там для больных детей. Вот, они нас внимательно слушают. Вот интересный показатель, вот уже, как не знаю, как это назвать. Вот, и здесь дети, которые всегда, они не выдерживают более 20 там, то есть минут, начинаются какие-то эксцессы. У нас они сидят все весь час, и все слушают, и я не знаю, как они... Вот они сейчас пояснили, что я думал, просто такие дети собраны. Это, оказывается, те, которые буйные, которые могут хулиганить, и все, они вот все выслушивают.
Супер-бегун до телеграммы запросил умело вещь. У меня не дремучай собак, уши добро пахнешь. Тут водою серовую попить мало.
Згода.
Пан грабать ще навуш, приняє капялюш, де задумався маруда, масло гарбуля блюда, поспробуй один раз жить, брать на їх капілюши, ті як їсть кума. Шамо, шамо,
По вам видно, что вы живете своим творчеством, и ваше творчество приносит плоды. И мне как раз хотелось спросить о том значении, какое оказывает вот ваше выступление именно перед такими детьми, вот перед которыми вы выступали, ну, о том, как действует на их душу ваше выступление.
Если так говорить честно, то я просто пахарь. Понимаете, я беру плуг и его тяну, понимаете? И даже, честно говоря, даже думаю, что в стыду, знаю, что нужно это делать. А уже куда, как этот урожай, надо делиться, надо взращивать. Как-то вот работаю, даже я, знаете, уже смотрю, что это, наверное, тщеславие – это трудно, такой грех его сдержать. Только можно сдержать чуть-чуть хотя бы. Какая-то другая пошла стезя, просто нужно отрабатывать. И вот я этот плуг схватил, вот людей собрал, и поехали вот, засевать, что-то сжать там.
Владимир Александрович, вы сказали, что вот у вас есть музыка на стихи Есенина. Вы сами пишете?
Да, я композитор, поэтому вот я, то, что я говорю, это мое творчество.
А на какие еще стихи вы пишете? Вот, может быть, из современных каких-то духовных авторов?
Ну, я, во-первых, пишу по благословению. Вот сейчас ушел из жизни старец, отец Митрофан Схерги, Мадрид Митрофан из Журавицкой обители. Он как-то вот и детский коллектив знает, может, к нему и в келью приходили с детьми, когда был в немощи, играли. И все программы благословил, которые я сейчас работаю. Ну, видите, я сейчас пишу именно вот программное сочинение, то есть на стихи, потому что я смотрю, что просто вот музыку или инструментальные там, вот необходимость в этом, чтобы было как-то профессионально, чтобы не было этого удушающего чувства самодеятельности, которое просто за счет там, ну, какого-то проникновения, вот, чтобы звучали инструменты, музыканты играли хорошим профессиональным звуком, чтобы это было еще эстетическое какое-то воздействие, потому что это же тоже дело очень серьезное, то уж, понимаете, как это, такая задача. Все-таки и то я ему как-то ущемляюсь, пытаюсь как-то, чтобы как-то было доступно.
То есть вы больше чувствуете и делаете, вот ориентируясь на какую-то внутреннюю интуицию?
Да, да. Я смотрю, что вот это нужно. Сейчас даже вот ехали мы из Минска сюда, пришел к выводу. Но есть у меня там задачи иные, я хочу написать акапельное произведение, мои произведения на творение афонского старца Силуана. У меня там уже отложен его сборник, там просто удивительный. Проза в стихах получается. А еще мысль, что нужно какую-то, в общем-то, мелодизм, родину надо еще поднимать вот в песнях, чтобы люди могли все и как-то в это вкладывать еще немножко миссионерство.
Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, как белое платье пело в луче, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели.
В наши дни, конечно, наверное, существует много разных композиторов, уровень их, и, скажем так, профессиональный различен и в репертуаре, и там, в стилях, тем более в отношении их к духовной жизни. Вот скажите, почему вы все-таки поддерживаете, насколько мне известно, близкие связи вот с духовенством, со священнослужителями? Вот про вас знают различные вот батюшки, они рекомендуют вашу музыку послушать. Чем продиктована такая близость со священнослужителями православной церкви?
Ну, наверное, что-то какой-то дух вот есть общий, дух на что-то такое похожее объединяет. И, в принципе, что жизнь, в общем-то, вкладывается в человека. И размышления на этот счет уходят, отпихиваешься от этих препон, которые страшным просто грузом лежат по дороге. Ни студии, ничего не дается, ни средств, ничего. И в голоте в этой, в нищете натурально идешь, пальто купить или что-то еще порой. Но то, что касается творчества, это если рассказывать, каким образом мы записываем произведение, сколько времени дается на это, то говорят, ну, ребята, еще бывает, вот от вас ошибка, вот там надо бы немножко бы чего-то. Я говорю, родной, мы там программу получасовую за 4 часа записать и камерный оркестр, еще наложение сделать. Это, ну, это кто понимает, кто занимается, это невозможно. У нас есть случай, там приходит там фразу дописать, ему дают смену 4 часа, он фразу дописывает. А тут, понимаешь, полчаса, а потом эту кассету издают. И, ох, хорошая у вас кассета. Это, вообще, это, я не знаю. Но, может, с юмором как-то говорю. Но я смотрю, это, наверное, нужно мне, вот, чтобы я был вот так гнут. Не сломлен, но чтобы меня гнуло вот до слома. Вот я когда, меня это вот, ну и уныние, и все, ну и эта борьба постоянно идет. То с тем, это вот с этим проблема, то это вокалисты деньги не получают, вот эти программы, они же на общественных началах, это же вот собери эту группу народных артистов, они же идут слушаются, я говорю, так, Саша, он Тихонович, говорит, Володя, нет вопросов. Все, вот сейчас мы отъехали, вот он автобус там сделал. Он не смог, они, ну, говорил, на инаугурации президента в концертах, и группа не отъехала сегодня, Лавра. Он автобус, он как обещал, всего $1200, он, значит, все, отдал. То есть, как-то все происходит. Сейчас там ждут звонков, ждут приезда, и как мы там скажем, и чувствуют, там рыдают, что не поехали, что... Ну, там тоже важно, естественно, дело, это же государственный вопрос, они же люди государственные.
Как вы думаете, может быть, такая ситуация возникает из-за того, что, скажем, в музыке начинают поддерживать вот те... художественные вот стили, которые импонируют каким-то вот более низким, может быть, страстям вот публики и привлекают больше людей, то есть пытаются заработать, скажем, на более дешевом уровне художественном.
Ну, это называется коммерчество. И у нас группа не коммерческая. Хотя, как говорят многие, что если бы вас умный человек поддержал как менеджер, да, то это могло стать и коммерческим, потому что у нас были концерты, вот и есть, и в городах Беларуси, когда вот если приход какой-то главенствующий организовывает, то берется там ДК городское, и они умеют все поставить так, что людей полны, там, их там 1500-2000 человек вмещены, и на улицах мы вот делаем концерт. То есть потребность. Скажи им, что это стоило бы там какую-то сумму, они бы, наверное, уплатили бы. Хотя как там они делают, не знаю. То есть интерес, есть. То есть, как, ну, наверное, еще не подошел час, наверное, этому. А может быть, он уже и пришел. И мы, может, действуем, типа, забираем малое количество, может, они... У Бога там прогрессии, мы не знаем, какая там прогрессия этого малого количества. Как вот сегодня в этом слепо-глухонемые дети, так говорит, отец Милитон, там каждый ребенок за сотню идет. Но вот у меня что, телевизор уже лет на 10 вообще, я уже выкинул из дома, все. У меня маленькая дочь еще есть, поэтому он поздний ребенок, и чтобы ей тогда глянул, я понял, что это все. Мы просто, сын говорит, студент мединститута, четвертый курс, папа, выкидываем все, вышли на помойку, сбросили все. И мы его не смотрим. Но есть компьютер, он там, какие-то мультфильмы, фильмы там такие вот русские, классические. Поэтому я вообще не интересуюсь. Я газеты не выписываю никаких. Интересные радио не слышу. Вот. Ну, радио Радонеж раньше нашел, кстати. А потом что-то отменили там. И только какая-то одна волна. И то иногда он пробивается. По-моему, 846 диапазон. И то у меня на даче есть приемник, но я его иногда там слушаю. Поэтому мы вообще живем, может, поэтому какие-то отношения вот с монахами здесь, что мы живем, в принципе, какой-то такой вот жизнью какой-то вот обособленно. Хотя вроде как и в миру, и, ну, ясно, что в миру, и как-то вроде как и вне его. Я даже не знаю, как это сказать. Ну, вот такой способ дал Бог. Никто его не выбирал. Я его там не там исследовал. Это, вот мы так вот живем, и пишется, и живется, и в принципе, слава Богу за все, это уж точно. Это я вот так сказал, думал, может, что-нибудь пожаловаться, может, уже пожаловался, я же не помню. Но, в принципе, живем в раю. Живем в раю, я считаю. Да.
Зелень, зелень, зелено, погляди в свое окно. Зелень, лес и зелень, луг, зеленее все вокруг. Светлой зеленью овес, что коробышек принес, темной пышные кусты, что весной.
Дорогие братья и сестры, если вы заинтересовались творчеством образцового детско-юношеского ансамбля «Тимпан», а также взрослыми программами в исполнении солистов белорусской эстрады, то звоните по контактным телефонам, это телефоны минские 261-62-41, 261-62-41 и мобильный телефон 8-029-401-42-70, 8-029-401-42-70.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72.92 МГц. Сегодня я беседую с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, протоиереем Валентином Асмусом. И я бы очень хотел, батюшка, сегодня задать вам такой вопрос. Мы живем, я имею в виду православные христиане, живем в церковном пространстве, и для нас очень близок и ценен, и дорог нам богослужебный церковный язык. Я знаю, что на протяжении последних десятилетий это была дискутируемая тема и в разных православных СМИ, и в печатных изданиях, и околоцерковных в том числе. Эта тема обсуждалась. Тема введения русского языка в богослужение. Был издан прекрасный сборник «Богослужебный язык русской церкви». Ну, это был сборник разных статей авторов, которые отстаивали ценность и значимость славянского языка в богослужении. И не только в богослужении, но даже больше того. Раньше славянский язык, он все-таки более проникал в обычную жизнь даже человека. Сегодня, как многие говорят, и это уже как бы избитые фразы, люди не понимают того, что происходит в храме. Действительно, есть ли смысл перевода богослужения на русский язык, перевода богослужебных книг на русский язык? Мы знаем, что молитвословы у нас пишутся по-русски, но славянские здесь остаются молитвы. И возможно ли это, необходимо ли это, или это вредно, и нам есть за что бороться?
Перевод, конечно, возможен и, может быть, даже необходим, но этот перевод должен быть чисто вспомогательным средством для возможности изучения богослужения. Подходить к богослужению чисто рационалистически в православной церкви бессмысленно. Может быть, где-нибудь у протестантов действительно все понятно до последнего слова, но не потому, что они служат на современных языках. Скажем, немцы предпочитают лютеровскую Библию 16 века всяким другим Библиям. Вот нельзя сказать, что лютеровский язык – это такой уж современный язык. Но все дело в том, что у протестантов гораздо более бедное богослужение, у них нет таинств фактически, у них нет такой насыщенности богослужебных текстов богословием. Вот, когда, скажем, в стихирах или в тропарях канона излагаются какие-то сложнейшие догматы Вселенских соборов, в более позднее время формулированные, скажем, в XIV веке, сколько угодно переводи это на русский язык, это не станет понятнее, если ты не знаешь самой догматики. Надо знать богослужение, надо читать книги. Современный человек – это грамотный человек. Мы можем почитать какие-нибудь общедоступные книги о божественной литургии, о всенощном бдении. Мы можем посидеть с какими-нибудь учебными изданиями, скажем, «Часослова», вот, или «Псалтири», где параллельно даются славянский текст и русский перевод. Вот. Вообще к богослужению надо готовиться, надо заранее просматривать. Некоторые усердные прихожане стоят на богослужении с томами миней и следят за стихирами. Так, конечно, лучше воспринимать, чем на слух. Вот, а если мы будем богослужебно употреблять русский язык, то это приведет к замене традиционного, прекрасного славянского текста какими-то бездарными литературно и неточными филологически современными переводами. Мы уже имеем замечательные опыты таких переводов, которые издавал священник Георгий Кочетков. Вот это очень убого, бездарно и просто чудовищно, если это будет звучать в наших церквах вместо церковно-славянского языка. Могут сослаться на, например, Сербии. Действительно, еще в 70-х годах в Сербии при участии известного богослова и подвижника архимандрита Юстина Поповича начали переводить тексты келейных молитв и богослужебные тексты на сербский язык. Это такое определенное миссионерское усилие сербской церкви, но, во-первых, это решение поместной церкви, которая совсем не обязательно копируется другим церквам. А, во-вторых, сербский язык – это отнюдь не русский язык. Сербский язык гораздо более архаический славянский язык, чем русский. Сербский язык сохранил всю славянскую глагольную систему, которая почти исчезла в русском языке. Так что это вещи несравнимые. И то можно сомневаться в целесообразности того выбора, который сделала сербская церковь. Обычно в Сербии бывает так, что в будние дни, когда ходят, так сказать, воцерковленные люди, богослужение совершается на церковно-славянском языке. А по воскресеньям богослужение совершается на современном сербском языке. У нас церковный народ, несомненно, не хочет этого и будет всеми силами сопротивляться. И недаром на последнем епархиальном собрании в Москве 24 декабря 2007 года святейший патриарх Алексий II, которому было прислано в письменном виде множество вопросов, не имея времени отвечать на все эти вопросы, ответил на тот, который он счел самым существенным. Это был вопрос как раз о возможности перевода богослужения на русский язык. Очень твердо святейший патриарх сказал, что этого вопроса в русской церкви не стоит, и все у нас будет оставаться по-прежнему.
Но, тем не менее, мы знаем, что в разных епархиях в качестве эксперимента, в частности, пример я приведу Белгородской епархии, где возглавляет владыка Иоанн, руководитель миссионерского отдела, уже такие примеры существуют. Они существуют в практике, и богослужение частично переведено на русский язык, и, как мне стало недавно известно, переведен даже великий канон преподобного Андрея Крицкого на русский язык. Будучи введены в действительность богослужения, эти примеры, могут ли они как-то отрицательно сказаться на общей церковной жизни?
Я думаю, что это все-таки единичные случаи, какие-то эксперименты, которые в силу каких-то исключительных обстоятельств позволяют себе некоторые церковные деятели, и что это никак не скажется на общей ситуации. Даже более того, эти немногие случаи со всей наглядностью будут компрометировать в принципе идею перевода богослужения на русский язык.
Отец Валентин, ведь, положа руку на сердце, не так все сложно понять в текущем обычном богослужении дневного, там, недельного круга. Обычный набор богослужебных молитв и как совершаются литургии и всеношные бдения. На мой взгляд, здесь существует еще некое лукавство все-таки вопрошающих и сторонников перевода на русский язык. Как вы думаете по этому поводу?
Да, конечно, люди не хотят себе дать никакого труда, но это процесс, которому нет предела. Сегодня они говорят, что им непонятно, потому что это по-славянски, а не по-русски. Завтра они потребуют там с русского переводить на какой-нибудь площадной жаргон, а послезавтра они скажут, что вообще все эти стихиры не нужны, давайте отменим всеночные, давайте литургию до получаса сократим, потому что нам тяжело, и у нас голова пухнет от такого большого количества молитв. Давайте, как у католиков, сделаем там на 20-30 минут литургию и довольно с нас. Так что если мы будем ориентироваться на ленивых, на некультурных, на умственно отсталых, то мы ничего хорошего для церкви не сделаем.
Совсем недавно мы разговаривали с одним профессором Московской духовной академии, и он сказал, что существует кандак к празднику Сретения, написанный преподобным Романом Сладкопевцем, и вот перевод этого кандака он занял у нас по времени, буквально в прочтении, около получаса. Мы знаем, что существует также канон того же преподобного Андрея Крицкого, тоже для меня было откровением, который в три раза превосходит по своему объему великий покаянный канон, канон Сретения Господня. И вот сейчас мы коснулись вопроса продолжительности богослужения. И так известно, что у нас богослужение, ну, в Москве, во всяком случае, сильно сокращено по сравнению с старым, может быть, дореволюционным богослужением. К чему здесь тоже может привести процесс как бы десакрализации вот, церковной жизни? Если так можно остро сказать, непочтение, что ли, старых отеческих традиций, нежелание прислушаться к голосу, вековому голосу православной церкви?
Ну, это разрушительный процесс, и можно благодарить Бога, что наш церковный народ здесь выступает хранителем предания. Это не какие-то там священники, реакционеры, не какие-то консервативные епископы требуют сохранения богослужения, как оно сложилось веками. Это сам народ. Священники всего лишь выражают требования всей, как у нас говорят, церковной полноты.
Спасибо, отец Валентин. Мы надеемся, что в ближайшее время не произойдет ничего серьезного, связанного с изменением богослужения Русской Церкви, как в языке, так и в ее обрядовой стороне, в традиции. И будем надеяться, что Господь сподобит нас в ближайшее время таких же мудрых иерархов, как святейший патриарх Пимен Алексей, ныне Алексей II, который мудро руководит церковным кораблем и сохраняет церковь нашу в непоколебимом следовании традиции.